Глава 8. Репродуктивная стратегия. «Ну вот», — сказал Ингвар, — «за этот борт я более-менее спокоен. Потащили на другой. Твоя задача — поддерживать огонь под ведром, чтобы смола не застывала. Наборный деревянный корпус архаика, но привести его в порядок несложно. Конопать, смоли, не дай рассыхаться, и 100 лет прослужит. Вся история флота на этом держится». А еще я в сарае нашел ялик, настолько маленький, что нашему катерку он сойдет за шлюпку. Ты заметил? Ночью никто не выл. Я-то думал, лысая мадам перебралась за нами, чтобы не лишиться слушателей, но, кажется, переоценил ее интерес к аудитории. Может, она сама себе поет? Я бы не удивился. Настоящее искусство не нуждается в зрителях. А может, она просто решила отправиться дальше? Как-то глупо просидеть весь апокалипсис в кустах. Я, например, всю жизнь в дороге. Как в 16 школу бросил, так с тех пор нигде надолго не задерживался. Ходил по морям, ездил по трассам, бродил по лесам и горам. В целом мне нравилось. Но есть нюанс. Это путь одиночества. Передвигаешься слишком быстро, чтобы обрастать обязательствами. С одной стороны, так намного легче. С другой, нет обязательств, нет близких. Потому что близость создает обязательства, а не наоборот. Ваш агрорадиус уничтожил понятие близости, поэтому ничего у Митрида не выйдет, обязательства не возникают. В общем, поможем им, чем можем, и отправимся во свояси. Ничего, что я за тебя решаю. Я тебе, в общем-то, никто. Так что, если ты вдруг захочешь провести остаток дней своих в ящике на веревочке, я тебя удерживать не стану. Нет желания? Я так и думал. Ты хоть и мелкий, а не дурак. Не представляю, чем Митрид их купил. Какие-то блага обещал? Или они на все согласны, лишь бы не в одиночестве доживать? Хочешь, сказку про одиночество расскажу? Один человек, значит, решил, что будет всегда один. Ну, как решил? Не то, чтобы он сел такой, лоб наморщил, все «за» и «против» на бумажку выписал, на калькуляторе посчитал или пальцы загнул. Нет, как-то само вышло. Сначала-то он, как все, хотел, чтобы его любили. Родители, друзья, девочки. Но потом родители умерли, друзья оказались так себе люди, а от девочек все искомое проще и честнее получать без любви. В общем, остался он в какой-то момент один. Пожил так пожил, его осенило. Блин, а ведь неплохо. Раньше столько времени на людей уходило, да почти все. Если людям не уделять времени, они обижаются. А если уделять, то им все мало. Родители, дети, друзья, близкие, всем надо твое время. А время — то, из чего состоит твоя жизнь. Дается его мало, и добавить никак не выйдет. Убавить — запросто, а добавить — нет. Ни украсть, ни купить, ни отнять. Выходит, чем больше у тебя близких, тем меньше у тебя жизни. Как будто они ее жрут. Каждый понемножку. Тут часик, тут полчасика. Тут пиво попили, тут сели потрындели. С этой надо на шопинг, с этими в школу, этим на даче картошку вскопать. Не успел оглянуться, а время все вышло. То ли дело одному. Столько всего успеть можно. В общем, прикинул этот человек хрен к носу и заменил близость деньгами. Потому что время конечно, а денег всегда еще раздобыть можно. Оказалось, что и близкие не против, когда вместо общения он отвечает: «Возьми денег и иди». Брали и шли, а чего нет? Деньги-то никому не лишние. Вот так и жил этот человек. Зарабатывал деньги, тратил деньги, делал всякие дела, отдыхал, веселился, развлекался, когда хотел и с кем хотел. Но потом он состарился. Оглянулся вокруг. Никого, только денег полные карманы. И тут бы ему расстроиться. Но посмотрел он на своих сверстников, которые жили иначе, и увидел, что они такие же одинокие, никому не нужные старикашки. Только у них и денег нет, и вспомнить нечего. Доживают свой век, кто в пустой квартире вдовцом, а кто и вовсе в богадельне, потому что квартира детям срочно понадобилась. Те, на кого они жизнь потратили, вспоминают о них раз в год. Проверяют, не освободилась ли жилплощадь. А к герою нашей сказки хотя бы нет-нет, да денег попросить забегут. Все развлечение. Так что посмотрел он на это все, пожал плечами и не стал расстраиваться. Завел молодую любовницу, купил дом на тропическом острове и доживал там свои дни, ни в чем себе не отказывая. Когда он помер, ни один человек на свете о нем не заплакал. Но ему было пофиг. Мертвым вообще все пофиг. Обычно пацан в сказках бывают морали. Будь как герой, не будь как антигерой, и все у тебя будет, если не хорошо, то хотя бы правильно. Но я понятия не имею, кто тут герой, а кто наоборот, и как правильно жить надо. Потому что живешь такой, живешь, что-то себе думаешь, планы какие-то строишь, а потом хлобысь, вокруг апокалипсис. И если ты выживешь, то никто не спросит, был ли покойный нравственным человеком. Всем будет пофиг. А если не выживешь, то пофиг будет уже тебе. Поэтому, пацан, морали у этой сказки не будет. Тем более, что и борт я уже законопатил. Большая вода покажет, но я бы поставил на то, что течь не должно. Крепкая посудина. О, вон и трактор к нам чешет. Пойдем встречать. «Вот ваша солярка, на прицепе», — сказал Тодор, отходя от трактора подальше. «Но смели снимайте сами, я не тракторист. На машине умею, но на машине сейчас опасно. Заедешь в триггер-зону, и что? Трактор хотя бы едет медленно, и его издалека слышно».
«Не вопрос», — ответил Ингвар. «Без тебя справимся. Я вон уже покрышки к носу примотал. Упрусь в них отвалом и столкну. Тут полметра всего надо».
«Надеюсь, вы не забыли, что после этого мы отправимся в общину. Митрид поручил мне ввести вас в курс дела».
«Не волнуйтесь, не сбегу. Вот, видите, уже все. Сейчас проверю течи, зачалю понадежнее и буду в вашем распоряжении».
Тодор неспешно едет на тракторе впереди, а Ингвар с мальчиком идут в 20 метрах сзади. «Вот интересно, если его сейчас догнать, он попробует задавить нас трактором или спрыгнет и побежит кусаться?»
«Нет, проверять не будем. Просто научное любопытство. Ставлю на то, что спрыгнет. Когда планка рушится, не до управления техникой. Удивительный все-таки феномен. Вообще люди везде друг друга с трудом переносят. Но у вас это просто праздник какой-то. Ваше счастье, что здесь нет оружия, нечем грохнуть ближнего издали. Будь у вас хотя бы луки, вы бы уже вымерли, потому что валили бы соплеменников, не дожидаясь, пока они в агрорадиус попадут». «Умри ты сегодня, а я завтра». Но, согласись, есть нечто символическое в том, что твои тишайшие собратья, пацан, которые даже по морде никому дать не могли, стали натуральными берсерками.
«Точно, берсерки же, обещал рассказать. Была в нашем мире такая разновидность морских разбойников — викинги. Бабуля говорила, что они наши предки. Наверное, от них у меня пиратские наклонности». Жили викинги на севере, где толком ничего не растет и ни хрена не водится, поэтому все необходимое для выживания приспособились отнимать у тех, кто обитает южнее. Так постепенно сформировалась целая народность отморозков, посвятившая свою жизнь грабежу. Поколение за поколением они занимались только тем, что грузились на свои корабли и плыли на юг, где высаживались на берег, убивали беззащитных крестьян и забирали у них еду и имущество. Метод экономически безупречный. Отнять хлеб всегда дешевле, чем вырастить. Сами же они производили только корабли, оружие и алкоголь. Вследствие такого образа жизни воинами они были отменными. Население южных земель долгое время не могло ничего противопоставить набегам. Завидев в море корабли, крестьяне хватали все ценное и компактное и убегали в лес, а викинги забирали оставшееся. Когда на юге цивилизация развелась достаточно, чтобы организоваться в страны с регулярной армией, викингам, конечно, повсеместно начали вваливать конкретных люлей. Им пришлось переквалифицироваться в рыбаки и перейти на питание селедкой. Но до того они были чисто ужас, летящий на крыльях ночи. Так вот, среди этих отморозков встречались отмороженные настолько, что их даже сами викинги ссали. Это и были те самые берсерки. В бою они выполняли роль штурмовых танков прорыва, кидались на вражеский строй и проламывали его, давая возможность вклиниться в боевые порядки остальным. Они не были самыми сильными или самыми храбрыми. Наоборот, я думаю, в берсерки подавались те, из кого почему-то не выходило обычных воинов. Чтобы преодолеть свои недостатки, они пили специальную настойку, от которой у них наглухо клинило башню, и они становились похожи на твоих соплеменников, пацан. Приходили в ярость, грызли щит и кидались в атаку, выпуча глаза и оскалив зубы. В этот момент они ничего не боялись и не чувствовали боли, поэтому остановить их можно было только убив. В героических северных сагах
Это такие сказки, только довольно однообразные, в которых рассказывается, сколько очередной Хренольдинг кровавый самотык убил людей и подробно перечисляется, сколько награбил добра. Так вот, в них полно историй, как берсерки бились, даже лишившись руки или ноги, утыканные стрелами и исколотые копьями. Текучка кадров, надо полагать, в этом сегменте была чудовищная. Но все время находились новые придурки, готовые налупиться мухоморного зелья и убиться о противника. «Ради чего?» — спросишь ты. «Ради социализации. Берсерки не были особо популярными парнями. Сложно коммуницировать с тем, кто только грызет щит и рычит, пуская слюни. Из-за употребления мухоморовки крыша отъезжала от малейшего шороха. Обращались с ними, как с неисправной гранатой. Но это было публично одобряемой профессией. Их восхваляли, им наливали, про них упоминали в сагах. Почему? Ну, надо же кому-то проламывать вражеский строй. Мухоморы дешевле доспехов. А дефициты в амбициозных дураках человечество никогда не испытывало». «Нам сюда», — сказал Тодор, — «в этот ангар. Я войду первым. Подождите минуту, чтобы отошел подальше». «Воняет», — скривился Ингвар, проходя в огромное полутемное помещение. «Издержки технологии», — пояснил Тодор. «Сложно соблюдать санитарные нормы в условиях триггерной дистанции». «А почему эти двое в клетках?» «Для их же безопасности. Клетки на колесах и могут передвигаться. Видите эти веревки? Они через систему блоков...» «А, впрочем, проще показать. Смотрите». Мужчина принялся крутить закрепленную на стене лебедку, наматывая на барабан трос. И клетки, заскрипев, поехали навстречу друг другу. Первым ожил тот, что сидел в левой. Лежавший до сих пор безучастно на полу, он поднялся и ухватился руками за прутья. Лицо его исказило гримаса ярости, зубы оскалились, глаза налились кровью. Он прижался к решетке и вытянул руки в направлении второй клетки, но до нее слишком далеко. «У него триггерная зона больше», — сказал Тодор довольно. «Видите, уже возбудился. Смотрите, сейчас второй подключится». Запущенный грязный человек в другой клетке последовал примеру первого, и теперь они шипят, рычат и плюются, разделенные расстоянием 40 метров. «И в чем смысл этого перформанса?» — спросил Ингвар озадаченно. «Это наука!» — возмущенно ответил переговорщик. «Так Митрид набирает экспериментальную статистику по триггер-агрессии и проводит свои исследования. Увы, из-за его большой триггер-зоны зайти в ангар он не может. Практическую работу приходится делать мне. Я в некотором роде его лаборант». «И что, вы так и держите их в этом состоянии?» «Нет. В первых опытах пробовали, но оказалось, что подопытные через короткое время умирают от нервного истощения. Пришлось признать способ неудачным и изменить методику».
«Признать неудачным?» — скептически переспросил Ингвар. «А, ну да, то-то им легче стало, покойникам-то.
Наука требует самоотверженности.
Что-то эти ребята не похожи на добровольцев».
«Боюсь, научная этика сейчас не в приоритете. Важнее получить результат».
«Какой? Еще пару трупов?»
«Теперь мы сдвигаем их на менее продолжительное время, а при первых признаках ухудшения физического состояния раздвигаем обратно».
«Гениально», — скептически прокомментировал Ингвар. «Так вот какая ты настоящая наука».
«Не скажите», — покачал головой Тодор, закрутив ручку в другую сторону. «Видите, они успокаиваются. Сейчас между ними 38 метров. А в начале эксперимента триггер срабатывал на 56. Это значит, что дистанцию можно сократить путем регулярных упражнений».
«И сколько времени на это ушло?»
«Около 3 недель. Сначала шло быстрее, потом прогресс замедлился, но в день удается выиграть почти по метру. А значит, однажды они смогут пожать друг другу руки».
«Судя по их виду, от антисанитарии и стресса они помрут раньше».
«Увы, если кормить мы их можем, подтягивая еду к клеткам на веревке, то с мытьем сложнее. У нас нет водяного насоса с достаточным напором, чтобы помыть их с 22 метров, а ближе подойти некому. Кстати, вы, например, могли бы...»
«Черта с два! Сами жопы мойте вашим подопытным крысам. Или не мойте. Один черт, когда вы, наконец, их сдвинете вплотную, руки друг другу они уже не пожмут».
«Почему?»
потому что они уже сейчас не в себе, а через пару месяцев такой жизни окончательно рехнутся. Загрызут друг друга без всякого агрорадиуса, просто так.
Просто вы скептик и не верите в силу науки. Это не единственная экспериментальная пара. Ангаров тут много, транспортных клеток тоже. Мы уверены, что однажды добьемся успеха. Например, пару мать-ребенок удалось сблизить на 7 метров.
И сколько ребенку?
5 лет.
То есть вы держите 5-летнего ребенка в 7 метрах от матери и периодически придвигаете, чтобы она попыталась его загрызть. А потом отодвигаете, чтобы она пришла в себя и осознала, что делает. И так несколько раз в день.
Да, вы верно описали суть опыта. Правда, на днях ребенок умер, и мама повесилась. Но если бы не это...
Доктор Менгеле на вашем фоне Санта-Клаус.
Доктор кто?
Неважно, помотал головой Ингвар. В целом я получил представление о вашей научной методологии.
Впечатлены?
Чрезвычайно. Ничто так не впечатляло с тех пор, как меня чуть не сожрали людоеды в Либерии. Не думал, что однажды вспомню про них с симпатией. А ведь неплохие, в сущности, были ребята. Просто голодные. Так что вам от меня-то надо? Вы вроде и так неплохо справляетесь.
Здесь да, кивнул Тодор. Но поэтапное сокращение триггерной дистанции — лишь одно направление наших исследований.
Боюсь спросить про остальные.
Как вы сами сформулировали в разговоре с Митридом, основная проблема нашего общества сейчас — отсутствие репродуктивных перспектив. Если мы не сможем восстановить деторождение, то все зря. Но Митрид нашел решение. Технология пока сырая, некоторые технические моменты требуют доработки, но это уже лучше, чем ничего. Именно на этом участке нам понадобится ваша помощь. Если не сложно, проследуйте за мной в другой ангар. Для этого вам надо сначала выйти, затем...
Отойти на 20 метров от входа, я уже понял. Будем ждать снаружи. «Знаешь, пацан», — сказал Ингвар задумчиво, — «когда я их увидел, то они мне просто не понравились. Но сейчас я понял, что «не понравились» — не очень удачная формулировка. Боюсь, у меня не найдется слов, которые можно было бы произнести при детях, чтобы описать свое впечатление от этой удивительной коммуны. Я не знаю, что произошло с вашим миром, пацан, но мне начинает казаться, что вы это заслужили. Прости, не имею в виду тебя». Ты еще слишком мал, чтобы отвечать за грехи общества. Впрочем, это все лирика. Если бы люди действительно отвечали перед мирозданием за то, что творят, то давно бы исчезли как вид. В конце концов, у нас тоже были Инквизиция, Гитлер, Биг Фарма и потребительское кредитование. Не мне их судить, пацан, но им сильно повезло, что не мне.
«Сюда, сюда!» — помахал издали рукой Тодор. «Нам к тому большому ангару!»
«Так вот, почему у вас на поле нет женщин», — констатировал Ингвар. «Они все здесь».
«К сожалению», — вздохнул Тодор, — «женщин вообще выжило крайне мало, примерно 10% относительно числа мужчин. Увы, в столкновениях, вызванных триггерной агрессией, у мужчин гораздо больше шансов. В среднем они сильнее физически. Так что эти 9 особей — все, что у нас есть. Их репродуктивную роль переоценить невозможно».
«Поэтому они сидят в клетках», — уточнил Ингвар.
«Разумеется. Увы, не все они понимают значимость своей фертильности и склонны к добровольному сотрудничеству».
«Не все, значит. Ясно, понятно.
Надеюсь, вы понимаете, что речь идет в буквальном смысле о выживании человечества».
«А как же? О нем, родимом, и идет.
И как вы реализуете свои... репродуктивные стратегии?» «Основная идея не сложна», — пояснил Тодор. «Спящий или находящийся в бессознательном состоянии человек не подвержен триггерной агрессии и не провоцирует ее. Соответственно, интимный акт возможен, если один из партнеров спит или без сознания. Поскольку активной стороной является мужчина, то усыплять или оглушать приходится женщину. Пока она находится в отключке, мужчина может совершить действия, которые создают вероятность зачатия». Для повышения этой вероятности лучше совершить несколько половых актов с участием различных партнеров.
То есть, если я правильно понял, вы вырубаете и массово насилуете женщин. В этом состоит ваш путь спасения человечества.
Почему сразу насилуете?
«Секс без согласия партнера называется так», — сказал Ингвар очень нейтральным тоном.
Почти половина, четверо из девяти женщин, через некоторое время осознали неизбежность происходящего, выразили свое согласие и добровольно принимают сильное снотворное, поочередно получая семенной материал от мужчин нашего сообщества.
«Всего сообщества», — уточнил Ингвар. «Не вы с Митридом лично всех огуливаете?»
«У нас есть, конечно, некоторый приоритет», — признался Тодор. «Но в целом всем предоставляется шанс стать отцом первых детей поколения после катастрофы, согласно графику санитарных процедур».
«Отвязался, прогулялся, помылся, изнасиловал бесчувственную женщину, вернулся на привязь обратно. Ваша жизнь менее однообразна, чем мне показалось сначала. Есть, значит, и элементы культурной программы.
Трое из них уже демонстрируют возможные признаки беременности, прекращение менструального цикла. Увы, тестов нам найти не удалось, и гинекологов в числе членов общины нет. Поэтому мы приняли решение на всякий случай продолжать процедуры до появления однозначных признаков того, что цель достигнута».
«А что с теми пятью из девяти, которые, как вы там выразились, недооценивают значимость своей фертильности?»
«С ними есть определенные проблемы», — признал Тодор. «Я же говорю, методика пока не до конца отработана. Три из них несколько раз получали снотворное с едой, но потом отказались принимать пищу. Очень несознательные особи были готовы умереть с голоду. Пришлось их оглушать дистанционно, но это очень ненадежный и неточный метод. Одна из них, уклоняясь от битка, мы используем малотравматичный снаряд, увесистый, но мягкий, получила травму глаза. Вот, полюбуйтесь, до чего доводит упрямство».
У одной из женщин на покрытом синяками лице грязная повязка, закрывающая левый глаз. Она намокла сукровицей и выглядит негигиенично.
«В результате они все равно выполняют свою функцию», — вздохнул Тодор. «Но каждый раз с риском для здоровья и жизни. Даже нетяжелые сотрясения мозга не идут на пользу организму. Тошнота и головокружение затрудняют диагностику. Сложно понять, вызваны они беременностью или травмой головы».
«С этим сложно поспорить», — также нейтрально сказал Ингвар. «А еще две. Я вижу, их клетки занавешены».
«Одна из них представляет собой исключение. Пришла к нам уже беременной на большом сроке, поэтому исключена из программы до родов. Содержание ее в клетке вызвано лишь тем, что она порывалась нас покинуть. А вторая попалась только вчера и сразу выразила активный отказ от сотрудничества. Кроме того, она, по-моему, несколько не в себе».
«Могу я на нее посмотреть?»
«На беременную или на новую?»
«На обеих, если не сложно».
«Отчего нет? Начнем с беременной. Только отойдите чуть дальше. Сейчас она вас не видит из-за покрывала, но вообще триггерная дистанция у нее довольно большая. Мы же не хотим, чтобы она навредила себе, попытавшись вас убить».
«Определенно нет», — кратко ответил Ингвар.
«Тогда я сейчас подниму чехол».
Тодор закрутил одну из катушек, закрепленных на стене. Веревки, привязанные к катушке, натянулись, тряпка с клетки поднялась в воздух и повисла над ней.
«Здравствуй, Мила», — сказал он. «Этот человек хочет посмотреть на тебя».
«Отпустите меня, пожалуйста», — жалобно попросила худая, замурзанная блондинка с огромным животом.
Она одета в грязный махровый халат, который ей мал, под ним ничего нет, живот выпирает наружу большим мечом.
«Мы много раз говорили об этом, Мила», — отвечает Тодор. «Все делается для твоего же блага».
«Ну, у меня же вот-вот начнутся роды. Живот уже опустился. Вот-вот воды отойдут. Я же умру. И ребенок умрет. Я ведь убью его, когда увижу, да?»
«Мы не знаем этого точно, Милана. Родов после катастрофы мы пока не фиксировали. Возможно, ты первая выжила беременной».
«Боже мой, за что вы так со мной? Как можно быть такими безжалостными?»
«На нас легла тяжкая ноша — возрождение человечества. Нет такой цены, которую нельзя за это заплатить».
«Но это же бессмысленно. Ребенок умрет».
«Ты недооцениваешь Митрида, Милана. Он послал к тебе человека, который примет роды. Ты выпьешь снотворное, а потом он даст тебе наркоз, чтобы ты не проснулась».
«Он же убьет ребенка».
«Мы нашли уникального человека. Человека, который не имеет триггер агрессии. А ты все еще не ценишь нашу заботу».
«Я правильно понимаю, — удивленно спросил Ингвар, — что этот человек я?»
«Да, разумеется. Кто еще сможет принять роды и не убить ребенка, как только увидит?»
«Я не врач.
Глупо было бы надеяться, что нам повезет настолько. Но мы предоставим вам подробнейшую инструкцию. Ее специально для вас написал по памяти Митрид».
«Он медик?»
«Почти. Он квалифицированный ветеринар».
«Очаровательно. Просто очаровательно. Ветеринар — это прекрасно. В конце концов, он ведь мог оказаться и сантехником, верно?» «Ладно, допустим, все пройдет благополучно. Ребенок выживет. Что дальше? Вы не сможете держать мать под наркозом вечно. Что будет, если она, придя в себя, первым делом попытается его убить?»
«Мы надеемся, что материнский инстинкт окажется сильнее триггерного, хотя бы в случае новорожденного. Младенцы — неполноценные люди. Может быть, агрессия на такое маленькое и не имеющее сознание существо не сработает. Митрид считает, что это возможно».
«Митрид, значит, считает», — задумчиво повторил Ингвар. «Тот, который ветеринар». «Угу. Допустим. А если нет?» «Если мамаша, вместо того, чтобы кормить ребенка, попытается его сожрать?»
«Тогда вам придется позаботиться о младенце самому».
«У меня слабовато с лактацией».
«У нас есть небольшой запас сухой молочной смеси. Кроме того, мать сможет сцеживать для него грудное молоко».
«У меня нет времени ждать, пока он вырастет достаточно, чтобы сбежать».
«Тогда он погибнет от голода», — пожал плечами Тодор. «Мы планировали, что в будущем детьми будут заниматься те, кого мы сейчас приучаем к сокращению триггерной дистанции. По расчетам Митрида, к тому моменту, когда остальные женщины родят, мы уже завершим этот эксперимент. К этим родам мы, разумеется, не успеваем. Но ваша помощь хотя бы даст ему шанс, не так ли? Без вас он погибнет точно. Так вы поможете этой женщине?»
«Я же получил от вас солярку. Я привык выполнять обязательства».
«Рад, что мы договорились».
«А уж я-то как счастлив». «А что там с последней, новенькой?»
«Хотите на нее посмотреть?»
«Пока роды не начались, мне все равно делать нечего».
«Хорошо, сейчас подниму чехол».
Заскрипел барабан, наматывая веревку. Тряпка поползла вверх. «Привет, лысая башка», — задумчиво поздоровался Ингвар.